Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1167-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами подходим сегодня к очень важному фрагменту послания Иуды. Важность этих стихов заключается в том, что они помогают нам понять не только Бога, но и самих себя. Знаете, проблема наших современников заключается даже не в том, что они не понимают Бога, а в том, что они не понимают себя. Они не знают, кто они такие. Бог же может вас легко узнать. Он отлично знает, кто вы такой. И более того, Он готов помочь вам разобраться в самом себе. Потому что Он вас сотворил. И потому что Он вас любит. Итак, мы подошли к посланию Иуды, 8 стих. Да, здесь только одна глава, поэтому номер главы можно и не называть. И вот Иуда перечисляет характеристики отступников. В 4 стихе он уже начал об этом разговор. Иуда говорит, что это неблагочестивые люди, о которых еще раньше писали другие апостолы. Он говорит также, что эти люди выносят Бога за скобки своей жизни. Они превращают благодать Божию в распутство. Они также уходят в надменный грех и надменную безнравственность. И кроме того, они отрицают Господа Иисуса Христа, отвергают Его сущность и Его подвиг, совершенный ради нас. И дальше мы узнаем еще несколько фактов, которые помогают нам распознать таких людей. Давайте прочитаем 8 стих. «Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Здесь перед нами еще 4 качества этих людей. И напомню, что именно этих людей нам надо остерегаться. Они входили с черного хода. Они проскальзывали или прокрадывались в церковь. Они представлялись теми, кем на самом деле не являлись. Они пускали пыль людям в глаза, они говорили одно, а верили в совершенно другое. Вообще, зачастую такие люди даже и не говорят, во что они толком верят. Если и говорят, то сначала выслушав другого человека и попытавшись понять, а что в данном случае будет наиболее выгодно. Это как в том анекдоте. «Сколько будет 2×2?» – спрашивает учительница у ученика. «А сколько вам надо?» – спрашивает ученик. Конечно, эти люди не задают такого вопроса, но они внимательно слушают для того, чтобы понять, куда они попали. И говорят, отвечают, вот исходя уже из этого понимания. Мне доводилось встречаться с такими людьми, начинаешь говорить с ними и пытаешься понять, во что они верят, и они молчат, и ты понимаешь, что они на самом деле очень внимательно тебя слушают, чтобы увидеть ситуацию, чтобы понять, в какую сторону дует ветер, и тогда уже говорить соответственно. И вот в 8 стихе, как я уже сказал, упомянуты еще несколько их качеств. Во-первых, мы узнаем, что это мечтатели, то есть они живут в нереальном мире, в мире, который на самом деле не существует. Эти люди романтизируют все, что их окружает. Их мира на самом деле нет, он существует лишь в их воображении. Да, хорошо бы, например, решить все свои проблемы через позитивное мышление. Однако порою совершенно необходимым бывает вовсе не позитивное, а негативное мышление. И некоторым людям надо бы научиться говорить «нет», а не только «да». Стоит отметить, что вот эти мечтатели никак не хотят принять реальность такой, какая она есть. Люди существуют в своем пузыре, Сегодняшние социальные сети, кстати, позволяют делать это довольно легко. Человек окружает себя теми друзьями и той информацией, теми источниками информации, которые ему нужны. Все остальное он просто выносит, выбрасывает из своей жизни. Получается, что люди как бы смотрят на мир через розовые очки. Ну, все у нас друзья, все мы любим друг друга, со всеми мы согласны, ну или, по крайней мере, со всеми и всегда можно договориться. Да, хорошо бы, если бы так оно и было. Однако это нереально. Это описание не учитывает того, что мы живем в жестоком мире, искалеченном грехом. И любое отрицание реальности оказывается недолгим. От реальности не убежишь. И даже розовые очки рано или поздно придется снять. Ну а вот эти люди были мечтателями. Их мир был весьма далек от реального. Вот еще один пример. Очень удобно всем рассказывать о том, как устроить себе красивую жизнь, как процветать, как добиваться всего. Но это работает лишь в мирное время. И это работает лишь при условии, что мы живем в процветающей стране. Ну, то есть, если процветание – это такое общее направление некоего вектора. А если эти условия не выполняются, то и множество советов окажутся лишними и вовсе неуместными. Не случайно говорят «сытый голодного не разумеет». И советы, которые порою даются, ну, никак не могут быть приняты, именно потому что они не учитывают реальность. Один человек сказал, ну что, ну вот тебя уволили с работы, в принципе, ничего страшного. Теперь ты не будешь каждый день обедать в кафе, ты будешь готовить дома, а даже если будет новая работа, за которую меньше платят, ну тогда ты будешь на работу носить обед и, может быть, раз в неделю позволять себе пойти в ресторан. И когда этот человек вот так рассуждал о жизни, один из его слушателей спросил, слушайте, а что, если я уже так живу? Да и раз в неделю я в ресторан не хожу. Что мне-то делать? Как это? Спросил первый собеседник, недоумевая. Вот в данном случае человек дает совет, как мечтатель. Он не понимает то, что существует на самом деле. Порой и мы, христиане, тоже бываем такими мечтателями. Но одно дело говорить о своей готовности отправиться в любой уголок земли ради Господа, чтобы совершать даже самое сложное и самое опасное служение ради Бога. И совсем другое дело не просто говорить, а действительно отправиться и это служение совершать. Да, люди, которые говорят и не делают, зачастую оказываются только мечтателями. И они приходят в церковь. И они используют церковь в качестве проводника своих идей, своих мечтаний, оторванных от реальности. Но смотрите, какая тут интересная история. Когда Иисус послал своих учеников на проповедь, Он сказал им, чтобы не брали с собой ничего. Но потом, когда Иисус отправлял учеников, чтобы те шли до конца земли, Он сказал, что меч им все-таки пригодится – для самозащиты. Итак, мечтательность – это как раз и есть один из способов обмана. И одно дело проповедовать сытым и довольным людям мирным воскресным утром, но совсем другое – обращаться к людям, которые прямо сейчас вовлечены в военные действия, обращаться к людям, которым нечего есть, обращаться к людям, которым не во что одеться. Дальше мы читаем об этих мечтателях, что они оскверняют плоть. То есть они соучаствуют в развратных, безнравственных действиях. Вот о чем тут идет речь. Здесь можно вспомнить, например, о Содоме и Гоморре. И вы помните, что Бог осудил эти два города. И даже ангелы, восставшие против Бога, были предупреждены о грядущем суде. И Бог не позволил своему народу, который Он сам же и вывел из Египта, войти в обетованную землю. Не позволил как раз по причине их неверия. И все это примеры, данные для нас, чтобы мы понимали, что во всех этих так называемых новых веяниях ничего, собственно, нового-то и нет. Все это хорошо забытое старое, все это восходит ко временам Ноя, и все это восходит к Содому и Гоморре. Итак, эти мечтатели оскверняют плоть. Они участвуют в грехе, грех кажется им нормальным, грех кажется им даже крутым. Это вот такая свобода. Приведу один пример. Разговаривал я с несколькими девушками в церкви, которые, как мне показалось, были вызывающе одеты. И я спросил, почему вы считаете для себя возможным быть в церкви вот в этих мини-юбках с этими оголенными плечами? И вы же понимаете, как молодые ребята на вас смотрят. Вы понимаете, что вы становитесь для кого-то соблазном. И одна из них ответила мне такой фразой. Она говорит, а мы свободные вообще-то. У нас это свобода во Христе. Слышали про такую? Я, конечно, слышал про такую, я читал про такую, но я также читал, и только бы свобода ваша не стала поводом для угождения плоти. Вот она, опасность обратить свободу во вседозволенность. Я, кстати, рассказал эту историю не случайно. Через пару лет я узнал о скандале, который был в этой церкви. Пастор ко мне подошел на одной из конференций и говорит, представляешь, что наша молодежь-то учудила? Они там собирались по вечерам и по ночам в квартире одного из молодых христиан, у которого родители уехали. Там собиралась целая молодежная группа, ну типа киношки посмотреть, пообщаться. А потом выяснилось, что в той квартире по вечерам и по ночам совершались вещи, о которых и говорить-то стыдно. И знаете, услышав это, я, конечно, опечалился, но не удивился. Я понимал, что нечто подобное может происходить. Мне скорее было непонятно, как эта ситуация оказалась столь удивительной для пастора. Итак, мы читаем про людей, которые оскверняют плоть, которые отвергают начальство и злословят всякие власти. И вот следующее качество этих людей – они отвергают начальство. Это означает, что они отвергают власть в принципе. Получается такой анархизм, где каждый делает все, что ему хочется. Все, что, как это объяснялось в книге Судей, кажется ему правильным или кажется правильным в глазах его. И тогда общество просто разваливается, разъедаемое противоречиями, как раковой опухолью. Вот этот развал общества, который начинается как раз с неприятия власти, это составляющая и сегодняшних дней тоже. Мы-то считали себя цивилизованными, хотя на самом деле мы оказываемся подобными кучке дикарей. Люди рассуждают примерно так. Зачем нужны законы? Давайте просто жить по понятиям. Давайте жить так, как нам нравится. Или давайте возьмем и все легализуем, и дело с концом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четвертое качество этих людей заключается в том, что они злословят высокие власти. Таким образом, Иуда продолжает разговор об отношении к властям или к начальству. То есть эти люди проявляют неуважение к правилам и к тем, кто эти правила устанавливает. Среди прочего, эти люди вымещают свою злость и вымещают свои обиды на тех, кто занимает высокое положение. Они обвиняют власть имущих во всем плохом, во всем негативном, что происходит в государстве, да и в жизни вообще, вне зависимости от того, виноваты власть имущие или нет. Маленький пример. Мужчина, который приходит в магазин и начинает выяснять отношения с продавцом, и начинает повышать голос на продавца, и начинает даже ругаться на продавца. Продавец говорит, послушайте, я ничего не могу сделать. Вот это политика нашей компании. Это политика магазина. Это вообще не от меня. Я не могу этого изменить. И, в общем-то, тот, кто ругается на продавца, даже понимает, что продавец не может этого изменить. Но ему хочется на ком-то выместить свой гнев. Ему хочется кому-то весь этот свой негатив передать. Справедливо это или нет? Конечно, нет. Но в данном случае это уже не важно. Человек в принципе отвергает понятие власти само по себе. И таким образом, среди прочего, происходит разрушение системы власти. Ну и важно отметить еще один аспект. Это уважение к человеку, который в данный момент наделен властью. То есть уважение к той властной функции, которую в данном случае он выполняет. Да, возможно, я не могу относиться с уважением лично к этому человеку, но у него есть определенная функция. Да, я понимаю, что порою во власть попадают люди, которые действительно недостойны особого уважения. Но опять-таки у этого человека есть некая функция, которая требует уважения. Я могу как угодно относиться к этому человеку просто лично, я могу быть совершенно несогласным с ним лично, я могу выражать это несогласие, но есть некая функция власти, которую я призван уважать. И вот смотрите еще раз. Эти отступники, которые прокрались в церковь, вошли с черного хода, они нечестивы. Они извращают Божию благодать и превращают ее во вседозволенность. Они отвергают Господа Иисуса Христа. Они бесплодные мечтатели. Они оскверняют плоть. Они с пренебрежением относятся к властям. Они не уважают начальство. Да, они опасны. И опасность эта связана как раз с тем, каким путем они проникают в церковь. На протяжении 10 долгих и мучительных лет греки безуспешно осаждали город Троя. Однако им так и не удалось сломить сопротивление троянцев. Им не удалось прорваться через укрепление города, и Троя казалась непобедимой. И вот тогда у греков родилась идея. А что если сделать деревянного коня и оставить этого коня перед воротами Трои? Но внутрь этого коня посадить несколько греческих воинов, а потом сделать вид, что армия отходит, отступает. Да, вот именно так они и сделали. Соорудили деревянного коня, посадили в него несколько воинов, оставили этого коня у ворот Трои. Армия отступила, войско отступило, и в конце концов любопытство у троянцев взяло верх над здравомыслием. Они увидели, что греки уходят. Они решили, что война окончилась. И тогда они вышли и увидели коня. И решили затащить коня в город, потому что он им показался интересной диковинкой. И вот в ту ночь солдаты, которые сидели внутри коня, вышли наружу. И они открыли ворота города изнутри. И в то же время под покровом ночи вернулся греческий флот, потому что на самом деле никто никуда не отступил. И то, чего не смогла сделать за 10 лет осады целая могущественная армия, смогли сделать всего несколько солдат, действовавших изнутри. И вот ровно так же лжеучения и ереси проникают сегодня в Церковь Христову, разрушая ее изнутри. Понимаете, Церковь никогда не испытывала серьезных проблем снаружи. Вы можете сказать, ну как же, притеснение, гонение, испытание. Да, это серьезно, да, это важно. Однако опыт показывает, что гонения только укрепляют церковь. Вы помните, история относительно недавняя, история о китайской церкви. Церковь подвергалась постоянным преследованиям. И что же? Церковь продолжала расти, и церковь в Китае продолжает расти и сегодня. Понимаете, какая штука? Гонения укрепляют церковь. Ну а вот разрушение, самое страшное разрушение, всегда начинается именно изнутри. И, кстати, ведь Иисуса предал тоже один из членов его внутреннего круга. Ну, не совсем узкого внутреннего круга, потому что ближайшие ученики к Иисусу – это Иоанн, Иаков и Петр. Но в данном случае Иуда – один из 12. Это предательство изнутри. И дальше смотрите. Иуда предал Иисуса иудеям, иудеи предали Иисуса римлянам, и уже римский прокуратор авторитетом римской власти приговорил его к смерти. Он как бы исполнил требования иудеев, но предательство-то все равно было изнутри. Вот это всегда самое опасное. Предательство в церкви, предательство в семье – предательство во взаимоотношениях. Это всегда гораздо опаснее, чем внешние угрозы. Мы с вами читали также, что эти люди, отступники, не имеют уважения к властям. И вот в этом контексте послушайте, что говорится в следующем, 9 стихе. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». По-моему, вот это один из самых необычных стихов Писания. Я не буду сейчас детально, подробно говорить про сатану. Да, друзья, нам еще с вами предстоит этот разговор и про самого сатану, и про бесов. И будет он у нас, когда мы дойдем до Откровения Иоанна Богослова. Мы будем тогда с вами говорить подробно о сотворении сатаны, о характере сатаны, о вселенной сатаны, о конфликте с сатаной, а также о крахе сатаны. Да, друзья, обо всем этом мы еще поговорим. Ну а пока я лишь скажу, что сатана был Божьим творением и, скорее всего, высочайшим из Божьих творений. Однако потом в нем было найдено зло. Это не значило, конечно, что он вот прямо тогда пошел и что-то у кого-то украл. Зло сатаны заключалось в том, что он противопоставил свою волю воле Божией. Он превознесся в своей гордыне, и он хотел обрести независимость от Бога. Вот такая у него была задумка, такое желание. И вот что интересно. Вот в этой вселенной, в этом мире Бог ему такое позволил. Он позволил сатане осуществить вот этот мятеж. Очевидно, у Бога была в этом своя особая цель. И вот что нужно заметить. Сатана ведь до сих пор уверен, что ему удастся поставить себе в подчинение хотя бы частичку Божьего мира. И я полагаю, что сатана хочет подчинить себе вот эту землю, на которой мы с вами живем. И смотрите, сатана ведь не хотел, чтобы Моисей был погребен в земле. Причина заключалась в следующем. Моисей-то ведь должен был быть воскрешен, чтобы ему войти в обетованную землю уже после воскресения. Так оно, собственно, и произошло. Моисей все же вошел в обетованную землю. Вы помните, каким образом это получилось? Помните, что на горе Преображения вместе с Ильей явился и Моисей? Так вот, мы узнаем, что архангел Михаил спорил с дьяволом. И спор у них был как раз о теле Моисея. Однако при этом архангел не осмелился высказывать обвинений в адрес сатаны. Он не оскорблял сатану. Он никак его не обзывал. Кстати, я уверен, что многие из нас готовы были бы вот так на него накинуться, накричать, наорать. Я знаю современных христиан, которые начинают не просто разговаривать с сатаной. Я знаю христиан, которые долго разговаривают с сатаной и начинают кричать ему всякие гадости, начинают кричать ему всякие мерзости. Мой первый вопрос. Зачем? Мой второй вопрос. Неужели вам так приятно? Неужели вам так хочется с ним общаться? Ведь когда вы идете и вы видите злую собаку, вы не будете кричать на эту собаку, вы не будете стучать на эту собаку, вы не будете топать. Вы постараетесь пройти мимо, уповая на Бога. Так с сатаной-то что ж вы разговариваете? Если даже Михаил не стал ему запрещать, если даже Михаил не стал на него повышать голос. Да, был спор между сатаной и Михаилом о теле Моисея, но мы читаем только одну фразу Михаила. Он говорит: «Запретит тебе Господь». Он переносит всю ответственность туда, где она должна и быть. Так почему же Михаил не стал кричать на сатану и оскорблять его? Даже при том, что Михаил – это ведь архангел. Он только сказал: «Да запретит тебе Господь». и никаких эпитетов, никакого осуждения он не высказывал. А мог бы. Почему? Да дело как раз в том, что у него было уважение к тому факту, что сатана был создан выше всего творения. Да, сатана преступник, он мятежник, он устроил мятеж против Бога. Да, он враг душ человеческих, и он будет повержен. Но это дело Божье. И мы с вами в армии Божьей. И очень правильно и очень точно говорит здесь Михаил. Да запретит тебе Господь. Он взывает к тому единственному, у кого есть эта власть. Многие из нас этому, к сожалению, так и не научились. Да, многие верующие люди так и не научились склоняться даже перед Богом. Понимаете, друзья, мы-то всего лишь творение, а Он Творец. Так какое право мы имеем ставить под сомнение что-либо из того, что Он делает? Поймите меня правильно. Я не хочу сказать, что я всегда благочестиво и набожно принимаю все то, что посылает мне Бог. Если бы я такое сказал, это была бы ложь. Я неоднократно спорил с Богом. Я хочу понять, почему Он позволяет такие события в моей жизни, в жизни моего народа, в жизни всего человечества. Почему вот это происходит с нами? Может быть, и вы тоже задаете Богу такие вопросы. Но надо понимать, что Бог наш Творец, Он Вседержитель, и Он также и наш Искупитель. И Он любит нас. Наш Бог велик и свят. Он превознесен превыше всего. Он Бог праведный. Он никогда не совершает ошибок. Он всегда все делает правильно. И мы с вами можем Ему доверять. Но вот делаем ли мы это? Уважаем ли мы Его власть, Его личность, Его авторитет? И относимся ли мы с уважением и почтением к Иисусу Христу? Он ведь не зря предупреждает, что многие скажут Ему в тот день: «Господи, Господи!» Но делаем ли мы то, чего Он от нас требует, чего Он от нас ожидает? Или напротив, каждый из нас поступает так, как ему лично кажется правильным в его собственных глазах? Да, друзья, вот таково оно, человечество. Такова она, картина этого мира. А вы? А я? Представляете, какой урок преподносит нам сегодня Архангел Михаил? Урок упования, урок уважения, урок надежды на Господа. Даже там, где мы понимаем, что что-то вопиюще идет не так, обращаться к Господу. Вместо того, чтобы размахивать палкой на сатану, сказать: «Да запретит тебе Господь!» На сегодня, пожалуй, все, друзья. Продолжим в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.